Здравствуйте! Вы смотрите программу «Философские чтения» на православном телеканале «Спас». Сегодня мы будем говорить об образе будущего. Мир вокруг нас стремительно меняется, и часто создается впечатление, что мы не можем уследить за этими изменениями и разобраться в них. То, что вчера было далекой утопией, несбыточным будущим, становится явью. Но это не приближает нас к пониманию смысла происходящего. Вот об этих фундаментальных трансформациях, происходящих с нашей реальностью, культурой, экономикой, мы поговорим с известным российским публицистом Александром Ивановичем Неклессой, заместителем директора Института экономических стратегий. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день, Наталья.
Какие фундаментальные изменения происходят сегодня в мире? Некоторые говорят о глобализации. Что это за феномен? Каков его смысл?
Вы знаете, мир не просто меняется. Мир меняется в вполне определенном направлении. Мир становится более сложным. Слово достаточно расхожее, сложность. Но тот смысл, который оно обретает в современном мире, он позволяет говорить о системной сложности, о системном изменении буквально всех институтов, социальных, политических, экономических и даже, я осмелюсь сказать, антропологических. А более, если конкретно говорить, знаете, люди с развитием цивилизации сняли с себя ряд обременений, которые они испытывали в прошлом. Ну, просто жизнь была достаточно сложной, и нужно было решать людям конкретные задачи по своему существованию. Сейчас развитие технологической цивилизации создало другой рисунок бытовой жизни, а, соответственно, раскрепостило человека. Помимо этого, что может быть еще более важно, оно дало в руки ему инструменты, которыми он не обладал раньше. Технические инструменты, технологические инструменты, финансовые инструменты, инструменты информационные, коммуникационные. Коммуникационные не только в виде быстродействующей связи, но в виде транспортной связи. И из этого может быть еще один момент – перемещение человека. Мир стал гораздо более транснациональным. Мир стал гораздо более доступным, ну, по крайней мере, для части человечества, но для очень энергичной части человечества. И все это предопределило, с одной стороны, усложнение социальных структур, а с другой стороны, усложнение самого человека. Мир разорвался, правда, надо сказать. Отдельно существует мир североатлантической культуры, который мы по-разному называли. Да, раньше мы называли европейской цивилизацией, потом совершенно верно. Запад-север возникли понятия. Сейчас говорят о глобальном мире. Но этот глобальный мир во многом все равно мир западной культуры, который оставляет как бы отпечаток на всех других культурах. И элита других культур, она все равно действует по нормам и прописям этого мира.
Скажите, пожалуйста, вот некоторые говорят о постмодерне. Это уже устаревший термин?
Нет.
Или его еще вполне можно рассматривать?
Этот термин наоборот. Этот термин очень перспективный. Термин, который приходит на смену по такому термину, который только что был произнесен, постиндустриальный, он гораздо более как бы субстанционален. Он, несмотря на то, что я как бы противоречу себе, постмодерн, но тем не менее в нем больше содержания. Правда, здесь тоже одна существенная оговорка. Дело в том, что можно сказать, что мы говорим о социальном постмодерне. И б, расшифровать понятие, что такое постмодерн. К сожалению,
что такое модерн все-таки.
Да, конечно. Но прежде всего, все-таки оговорить то, что мы говорим о феномене социального постмодерна. Поскольку в современном мире постмодерн очень тесно связан с культурной феноменологией.
Общество постмодерна или постсовременное общество – это новейшая стадия развития капиталистического общества, основанного на господстве информационных технологий, экономики знаний, преобладании финансового сектора, индустрии услуг и развлечений над промышленным производством. Хронологически оно пришло на смену обществу модерна, основанному на промышленном производстве и классических индустриальных технологиях. Общество модерна, в свою очередь, сменило в истории традиционное общество, в котором преобладали религиозные ценности, аграрное производство и ремесленничество.
Существует три категории, три явления, которые охватываются этим понятием модерна. Первое, большой модерн, оно почти никогда не употребляется. Модерн связано с нашей цивилизацией. Нашей цивилизацией, понимаемой как христианская цивилизация. Вот я хочу как бы пройтись по этому историческому вектору, а это очень важно, что появился исторический вектор, потому что до этого времени вектора, ну, в общем, не существовало. Существовала совершенно иная концепция времени, может, об этом мы чуть позже поговорим еще. Но вот возникает колоссальный перелом. Исторический перелом. Возникает новая форма сознания, возникает новое прочтение социальной жизни, возникает вообще такое понятие, как история, потому что до этого под историей подразумевалось нечто иное, чем после этого. А самое главное, возникают новые люди. Вообще, когда мы говорим о социальных явлениях, мы должны понимать, что мы не говорим о чем-то неизбежном, о чем-то существующем независимо от человека, потому что мы говорим о социальном космосе, о космосе, который творится людьми. И вот как раз новый космос, который возник на переломе между античной цивилизацией и цивилизацией христианской, это был новый космос. Люди, которые населяли его, они называли себя модерни, они называли себя новые люди. Они изобрели понятие античности, потому что античность понятие – это понятие христианское. Для того, чтобы отделить новый мир, новых людей от предыдущих, они называли этих людей анти. Но не в смысле против. У нас анти, а сейчас больше…
Это пред.
Пред, совершенно верно. Это предшествующие люди, ветхие люди. А они были люди новой культуры, люди модерни. Вот это вот большой модерн. Большой модерн, который начался, который продолжался и который продолжается до настоящего времени. Потому что совершенно другая роль личности в истории. Вообще христианство позиционирует человека. В христианской культуре человек приобретает совершенно новое качество, потому что человек А, ну, я не знаю, такая технологическая формула, А, Б, но тем не менее, во-первых, человек является подобием Бога. Являясь подобием Бога, он обладает неотделимым, неотчуждаемым достоинством. Он является личностью. И как личность он находится в совершенно другом положении, чем человек предшествующего мира. Человек предшествующего мира был функцией. Знаете как, он был конюхом, скажем. Отец его был конюхом, значит, сын будет конюхом, внук будет конюхом. Соответственно, фамилия его была Конюхов, и вот была его жизненная траектория. В современном мире мы видим, что Конюхов – это совершенно другое явление, совершенно другой человек, другая личность. Можно, правда, сразу возразить, а как же так? Мы знаем, что на протяжении даже больше, чем тысячи лет существовало сословное общество. Сословное общество, где именно были эти функции. Но здесь было столкновение. То есть, когда в мир вошла новая концепция, новое мировоззрение, вот эти вот люди модерны создавали новую цивилизацию, большого модерна, христианство, создавали новую культуру, они находились в достаточно сложном положении. Потому что одновременно произошло крушение предыдущей цивилизации. Наступили темные века. Наступило разрушение, архаизация предшествующего мира. И эти два противоположных процесса, они сосуществовали. Постепенно, в первом тысячелетии, перемалывая всю феноменологию, институты экономики, институты политики, институты культуры, создавая новое общество. И на поверхность общества выходит к началу второго тысячелетия, ну, в Византии немножко раньше, в Западной Европе, буквально на рубеже первого и второго тысячелетия, в виде городской культуры. Город, который представлял из себя совершенно новое явление. Город, который предопределил существование вот тех будущих институтов экономики расширенного производства. Потому что в предыдущем сословном, а тем более обществе как политеистической культуры, скажем так, языческой культуры, там существовала совершенно другая концепция экономики. Концепция, основанная на балансе. Но это шире, чем экономическая была концепция. Знаете, есть такой у специалистов термин «долинная культура». И до недавнего времени она существовала, эта культура, где-то на островах Тихого океана. Можно было найти элементы ее где-нибудь в чащих амазонки, когда для того, чтобы жениться, жених должен был принести невесте очень специфический дар – голову человека. То есть он освобождал тем самым место. Мир не должен был расширяться. Но вот древний мир, для нас связан с такими явлениями, скажем, как пирамиды, или как колоссальные ирригационные сооружения. Для чего? Зачем существовало это колоссальное вложение труда в бессмысленные достаточно вещи? – Они бессмысленны с точки зрения того общества, потому что в годы, когда существовало благоденствие...
Это экономика ритуала, экономика дара?
Нет, это экономика баланса. Экономика баланса, потому что год, когда 7 точных коров, возникала над обществом серьезная угроза. Ну, как примерно, знаете, сейчас в Китае одна семья, один ребенок. Вот там возникала та же проблема. Общество могло расширяться демографически. Вот чтобы этого не происходило, нужно было создавать обременение для того, чтобы вот эту избыточную энергию направлять на куда-то, ну, в некоторое хранилище. Если угодно, пирамида или особенно зернохранилище или ирригационное сооружение, своеобразная батарея. Куда энергия 7 точных коров закладывалась, когда наступал период 7 точных коров, энергия оттуда бралась. Вот такая вот была сбалансированная форма жизнеустройства экономическая. В экономике расширенного воспроизводства совершенно другая модель. Расширенное воспроизводство. Откуда оно берется? Дело в том, что в древнем мире был запрет на инноватику. Мы знаем, что тысячелетия существовало человечество, и во многих ареалах не были изобретены достаточно простые вещи.
Скажем, канон.
Колесо, скажем. Колесо в южной...
канона.
Да, совершенно ритуала, регламента, баланса.
Правила.
Да, да. То есть вообще это, честно говоря, инноватор.
Табуирование который... открытий.
Да, и даже иногда более жесткая форма. Не просто табуирование, а наказание, и жесткое наказание. Или социализация. Скажем, инноваторы переводили в категорию шута, в категорию трикстера, который выполнял определенную социальную функцию, но его изобретения не выходили за пределы определенно очерченного круга. Вот очень, по-моему, яркий пример. Для меня, по крайней мере, яркий. Мы знаем, что цивилизация Южной Америки не могла расширяться, развиваться, потому что у нее не было системы коммуникации. Системы коммуникации не было, потому что во многом, потому что не было такого простого изобретения, как колесо, с нашей точки зрения.
Можно сказать, что традиционное общество боролось против лишнего, отсекало это лишнее.
Да, потому что, я хочу вот здесь как раз эту изюминку преподнести, потому что в обществе Южной Америки колесо-то на самом деле знали. И это поразительно. Но использовали. Где его использовали? Его использовали в игрушках. То есть игрушки имеют колесо.
Точно так же и порох в Китае использовали, да, в качестве фейерверков.
Да. И бумажные деньги знали в Китае. И масса...
Это было излишним.
Да, это не просто было излишним, это было с точки зрения стабильности вредным, потому что в Китае, знаете, еще до путешествия Васко да Гамы корабли достигали Африканского побережья, Мадагаскара. Но в какой-то момент они были все океанические суда сожжены просто. Ну, там, правда, это было в рамках борьбы с роскошью, такая кампания проводилась. Но, тем не менее, это традиционный, обычный для общества того времени ход, когда развитие за определенным пределом воспрещалось. Так вот, я все-таки возвращаюсь к новой культуре, которая возникала на основе нового миропонимания, нового достоинства человека и понимания, осознанием человека себя как личность. Потому что возник такой феномен, как перманентное инноватика, перманентное обновление. И вот в течение первого тысячелетия, когда существовали темные века, когда существовало разрушение прежней цивилизации, эта инноватика пронизывала общество. Были достаточно простые изобретения, скажем, подкова, хомут, упряжцугом и так далее, и так далее.
Что же произошло с этим большим модерном?
Большой модерн перешел в новый модерн. Большой модерн перешел в модерн, который опять-таки выскочило вот это слово модерне, новые люди, но выскочило на совершенно другой основе. Возникла городская культура, и в рамках городской культуры опять стали оперировать люди, которые появлялись, люди, которые занимались вот этим инновационным творчеством, занимались интеллектуальным творчеством, они стали обозначать себя модерне. Опять это слово «новые люди». И эти новые люди стали выстраивать новую городскую культуру, из которой, вот, да, возникло общество нового времени с соответствующими политическими институтами, как, знаете, выросшими из городской коммунальной культуры.
Можно сказать, что уже постхристианское.
Нет, я бы не сказал, что это постхристианское. Это
Вольтер, Руссо.
Ну, вы знаете как, вообще есть в истории очень странное одно качество. Оно ни на чем не обосновано, я его просто как историк, как, знаете, как фиксирую, как эмпирический факт. Каждые 500 лет происходят достаточно серьезные изменения. Такая круглая цифра, она как бы немножко вызывает некоторое подозрение к состоятельности этого процесса. И тем не менее, мы видим, проходит примерно 500 лет, происходит, вот если к истории христианской культуры, как раз очень ярко, потому что откол, раскол в устройстве церкви происходит. Знаете, первое отпадение, о котором часто забывают, восточных церквей.
Тогда же мы с вами к современности подберемся.
Да, действительно.
Слишком углубились.
Но, тем не менее, чтобы понять эту динамику, нужно понять вот эти вот стадии, которые проходило человечество. И если, и я хочу сказать, что и на, в начале первого тысячелетия, второго тысячелетия, в конце первого, в начале второго возникает городская культура, развивается, и общество нового времени, которое возникает, ну, знаете, как если его такую какую-то генетическую форму найти, где она появляется, это где-то после Столетней войны, потому что до этого патриотизма, национальных государств не было. Было понятие себя как универсум христианам. Западноевропейский мир, который вот эту вот матрицу историческую, собственно, накладывает на исторический процесс, люди осознавали себя как жители одной христианской вселенной. А здесь возникает понятие патриотизма, понятие национального государства, новая форма политического мироустройства, вот эти вот самые национальные государства, которые уже не империя. Они вынуждены создавать коалиции, образование, совершенно новая форма внешней политической деятельности и новая форма экономической деятельности. Это как бы новая версия христианской культуры, которая возникает. И вот сейчас мы находимся на пороге опять очередной 500 летие возникает, ну, мы пропускаем там предыдущие 500-летия, и мы видим опять системные изменения, которые происходят в мире. И вот как раз это системное изменение говорит о том, что возникает общество после эпохи нового времени. Его обычно обозначают не модерн, а модерницы, для того, чтобы как бы вот подчеркнуть эту социальную специфику. Но вот сейчас возникает постсовременное общество. Есть такой фильм, по-моему, называется «Семь». Там описывается, там показан человек, у которого, нет, как-то по-другому он называется, ну, не помню, к сожалению, человек, у которого утрачена оперативная память. Он помнит себя на протяжении 10-15 минут.
Очень похоже на современного человека.
Знаете, в определенном смысле, да, человек...
Кстати, по моменту.
А? Минуту, совершенно верно, да. И вот человек, да, клиповое сознание, которое современному человеку не позволяет читать длинный текст, не позволяет, скажем, читать такую форму культурного творчества, как роман. Все время идет сброс. Так вот там это доведено...
А это в картинках я недавно встретила.
Да, книжку. Что угодно можно. Потому что чтение непрерывного текста – это серьезное завоевание культуры. И вот человек архаичный, он вообще не обладал сознанием, которое позволяло бы ему жить в непрерывном тексте. Текст был дискретен для него, сознание было дискретное. Он все время забывал. Он все время забывал мир, в котором он существовал. Поэтому он носил везде знаки. И вот в фильме в этом тоже человек живет так, он делает записи себе на руках, на бумажках каких-то, но он обладает уже таким аппаратом, как письмо. А реальный
вот
человек не обладает.
Это похоже на современного человека, который забывает.
В современном процессе, как я сказал, вот существует полифония. Существует полифония, где выступают на поверхность совершенно архаичные коды, где человек может осуществлять совершенно грандиозные прорывы. Ну, то есть может пользоваться
но тем... Очень-очень локальные такие по пространству и по времени, да? То есть мгновенные прорывы с полным провалом в небытие затем.
Ну, не обязательно. Это зависит от самого человека. Провал в небытие или уход в вечность или в бесконечность. Тут, знаете как, есть такой фильм, причем только название в данном случае использую польский, «Все на продажу». Вот сейчас момент истины выражается в том, что все на продажу. Вот кем ты являешься, что ты хочешь сотворить в этом мире?
Чистая оболочка.
Ты можешь. Нет, не оболочка, душа, наоборот, душа человека получает пространство действия как злого, так и доброго. То есть, если раньше человек был сдерживаем массой обременений, массой социальных механизмов,
душа
социальных ограничений.
Душа становится товаром и скорее отвечает на денежный запрос.
Наталья,
на коммерческий
это очевидно. Это представлено совершенно обширной феноменологии. Но этим не исчерпывается полнота ситуации. Не исчерпывается...
Вы хотите сказать, что есть еще некий позитивный
край. Совершенно верно. Дело в том,
что его.
Человек получает возможность проявить себя как личность. Основное достоинство человека – это то, что он является личностью. Он является личностью, которая... Это достоинство человека, и в то же время личность – это само по себе определенный статус. Если мы считаем в рамках определенной культуры, что мы существа богоподобны...
Кажется, наоборот, что в постмодерне человек утрачивает свою целостность, что он становится фрагментарным, он становится уже даже не индивидуумом, а дивидуумом, то есть делимым.
И в том числе...
Он выступает каждый раз одной своей частью.
Давайте посмотрим на другие варианты, как бы другие версии развития цивилизации христианской. Потому что помимо той версии, которую мы знаем, в основном западноевропейская версия действительно находится в серьезном цивилизационном тупике. Почему? Потому что ее исток основанный на новом сознании, на новой логике, основан на сложной логике. Знаете, то, что называется тринитарное богословие. То, что называется христологическое сознание. То есть... Нераздельно, неслиянно, неизменно, неразлучно. То есть вещи антиномийные, антиномийная логика. То есть, ну, все это назовем одним понятием, сложная логика. Кроме того, существует такое сложное направление, в том числе и интеллектуальной, но не только интеллектуальной рефлексии внутреннего мира, внутренней жизни, как апофатическое. Апофатическое богословие, в частности. Когда мы... Ну, что такое сложное слово?
Апофатическое... Так,
немножко не так. Есть катафатический взгляд на мир, и есть апофатический взгляд. И прежде всего это относится к богопознанию. Потому что определяем ли мы мир и, главное, божество в позитивных категориях, или мы определяем его в негативных категориях. Что значит в негативных, чтобы здесь не было непонимания? Мы снимаем определение, потому что все определения, они недостаточны для описания высшей реальности. Когда мы снимаем, как, знаете, как кожуру банана, и снимаем сам банан, и снимаем все сущностное, то мы удерживаем перед этим, при этом определенную реальность, то мы оказываемся в очень интересном положении. Мы эту высшую реальность держим вне наших определений. То есть мы соотносимся с ней персонально. Мы соотносимся с ними вне слов. И в этот момент, возможно, высшего интеллектуального напряжения, возможно озарение, возможно понятие того, что стоит за словами высшей реальности. И на этом, возможно, это Исихасм в основном практиковал, это Григорий Палам, если именами пользоваться. Ну, начиная от Симеона Нового Богослова, то есть 10-14 век. Та форма делания, действия внутреннего, которая развивалась в основном в Византии, поздней Византии, была, к сожалению, во многом сокрушена, то есть не приобрела культурную и социальную реализацию в связи с гибелью Византии. Но, в принципе, это наследие общехристианской культуры. И поскольку сейчас в мире господствует цивилизация западная, североатлантическая, которая стала глобальной, там интересно, как этот процесс протекал в Западной Европе. А в Западной Европе серьезные проблемы возникли где-то, ну, вот в тот момент, когда появлялась интеллектуальная светская культура. 13 век я бы определил. Были очень серьезные богословские споры, и не только богословские, а в Парижском университете. И в частности, возник такой феномен, ну, как наука на этом основании. И в то же время определился определенный цивилизационный тупик западноевропейской цивилизации. Как это произошло? Произошло это следующим образом. Дело в том, что деятельность в рамках вот этих сложных кодов, сложного антиномийного сознания, антиномийного противоречивого сознания, знаете, как бы то, что Бог является един и в трех лицах, это достаточно трудно удержать сознание, что за этим стоит. То, что можно быть одновременно, вот как бы то, что определяется в определении сочленения, соединения очень сложного человеческой и божественной природы, это тоже очень сложно удержать. Но удержать важно, потому что основная задача христианина – это обожение, это стать по энергиям тем, чем Бог является по сущности. То есть необычайно амбициозная задача. Так вот, это понимание, а из этого понимания Бога следовало и понимание мира, и социальных институтов, и так далее, потому что тот же самый инструментарий, он универсален. И можно представить гипотетически другую форму цивилизации, вот то, что вот как бы вот намечалось в поздней Византии с развитием исихасской культуры, хотя это во многом еще не была такая вот культурная реализация, как мы обычно понимаем. Но что же произошло в Западной Европе? А в Западной Европе эта сложность была принесена в жертву эффективности. Одновременно в Европу проникал аристотелизм, то есть проникала традиционная античная логика.
И поэтому через арабский мир.
Да, это очень важно, потому что не просто аристотелианская логика, а логика во многом авераистская, Ибн Рушда, поскольку труды Аристотеля не просто переводились с греческого на арабский, с арабского на европейские языки, а переводились с дополнениями. И когда арабы переводили Аристотеля, они вносили туда нечто свое. Поэтому вот такое вот некоторое прохождение нескольких культурных оболочек. И в результате возник очень серьезный диспут. Диспут по поводу Аристотеля. Что такое аристотелианская логика? Является ли Аристотелева логика? Является ли она истиной или является ложной? Ересью, упрощением, уплощением реальности. И было признано в XIII веке, что да, она является уплощением. Почему? Потому что она примерно говорила так, что истина блага. Но что такое истина? Истина – это то, что логично. Есть некоторое перводвижение, и дальше все развивается по законам разума, по законам логики. Что было противопоставлено этой точке зрения? Этой точке зрения была противопоставлена другая точка зрения, которая говорила, что Бог не познаваем в своей сущности, что его, если можно так выразиться, коды мышления, это не человеческие коды мышления. Поэтому его логика не человеческая логика. И исходить из того, чтобы приписывать ему наше понимание логичности, это его упрощать. Бог не связан логикой человека.
Это скот Эриогена.
Это было тогда универсальное. Да, Эриогена. Ну, Эриогена это же Эйре, это ирландцы. Ирландская кельтская церковь, она достаточно сильно различалась с западноевропейской церковью. Но я повторяю, это был диспут, который происходил в самом сердце европейской культуры в Парижском университете. И решения это были приняты
антиаристотелем.
Нет, не в пользу Аристотеля. В том-то и дело, и отсюда вообще возникает такой феномен, как европейская наука. Потому что возник вопрос. Ну хорошо, если мы не можем пользоваться логикой как аппаратом, то как же нам познавать Бога? Поскольку разговор велся в катафатических категориях, то есть позитивных, конструктивных, если так можно сказать, логике. Так вот, как нам познавать, если Аристотелева логика дефектна? Если просто по логике, исходя из того, что логично, то верно, нельзя исходить. Ответ был примерно следующий. Ответ был, что Бог, у нас есть некоторый объект, который существует, помимо нас мы, творение Божие, существует Бог, которого мы должны познавать, а через него познавать все мироустройство, существует само мироустройство, существует сам мир природы. И этот мир природы, поскольку он создан Богом, мы через него можем кое-что понять. Но как понять? Мы должны подходить к природе без предубеждения, не исходить из пресуществующих интеллектуальных концептов.
То есть возникает концепция опыта.
Да, совершенно верно. Опыт и эксперимент. Возникает совершенно новая концепция науки. Не Галилей создает, и не Фрэнсис Бэкон создает современную науку. А новую европейскую науку создали фактически в XIII веке в Парижском университете во время двух очень серьезных богословских диспутов, которые действительно сказали, что познание через опыт, через эксперимент. Возникла экспериментальная наука. Она возникла в рамках вот этой вот сложности мышления. Но жизнь, она, знаете, как неодномерна. Решение было принято верное, а реализация все равно пошла своим путем. Потому что искушение Аристотелевой логикой было очень сильным. Потому что оно давало эффективность. Оно позволяло очень быстро производить очень не просто эффектные, а эффективные действия. И отсюда развитие науки, ну вот я Фрэнсиса Бэкона упомянул, потому что Фрэнсис Бэкон еще внес одну такую грань в науку. Он сказал, не истина, а польза, если очень упрощать. А отсюда, соответственно, мы проходим весь исторический путь от университетской культуры к академической, от академической, королевское общество, я имею в виду, то есть уже определенное функциональное понимание науки, и доходим до военно-промышленных лабораторий 20 века, до шарашек, до атомно-космических проектов и вообще понимания науки в прикладном смысле. Но это всего одна линия. Гораздо важнее то, что эта логика, она стала методологической площадкой для реализации политических и экономических и прочих совершенно других.
Да.
И все это вместе, оно в какой-то момент зашло в тупик. Потому что сейчас вот, мы начали с того, что мир становится сложным. Мир со сложным. А весь инструментарий, созданный западной цивилизацией, он по определению прост. Не в том смысле, что он прост, знаете, не изощренен, он очень изощренен, но он прост в своих основах, потому что в основе лежит логика. Ну, с определенными оговорками. Но, тем не менее, для того, чтобы представить модель, всякая модель есть упрощение. Поэтому, конечно, мы немножко, для того, чтобы понять суть, мы немножко упрощаем явление. И, тем не менее, сохраняем определенный вектор движения. Так вот, мир стал очень сложным. И эта сложность в 20 веке была понята. Вообще, весь 20 век – это век социального транзита. Потому что все институты рассыпаются не сейчас. Экономические институты рассыпались уже во времена Великой депрессии.
Потому как вы думаете, общество транзита к чему?
О, вот это серьезный вопрос. Потому что сейчас, по-видимому, все более и более для нас становится очевидно, что это, пожалуй, центральная проблема. И вот в какой форме. А вообще, к чему-то или, может быть, ситуация транзита, это и есть новый статус человека. То есть мы привыкли мыслить социальный мир мы привыкли мыслить мир в статичных категориях. Вообще понятие цивилизации, мы употребляем все время это слово, это явление, связанное с городской культурой, с определенной формой организации. И вот сейчас мы, с одной стороны, видим, как городская культура рассыпается, возникает вот эта транснациональная динамичная оболочка, но мы видим, что этот процесс пронизывает все институции, экономические институты. Экономические институты все больше и больше оперируют нематериальными фондами. Все более и более динамический характер приобретают процессы. То же самое в политике. Это политическая оболочка. Властная мировая вертикаль выстраивается. На этой властной мировой вертикали сверху находятся мировые регулирующие органы. Эти мировые регулирующие органы пользуются совершенно новыми формами институализации мира. Если мы обратимся к форме, к культурным формам, мы также видим вот эту клипообразность, эту высокую динамику и так далее. Мир становится сложным. Коды, которыми мы пользовались, они по-прежнему простые. Но они простые, как, знаете, как... Я бы так сказал, вот чтобы все-таки сохранить какую-то целостность, чтобы нам не растечься мыслью по древу, хотя неизбежно растекаемся, уж слишком широк предмет нашей сегодняшней беседы. Я бы сказал следующим образом. Для того, чтобы сохранить понимание ситуации, мы должны отказаться от прежнего инструментария категориального. То есть та ситуация, к которой мы, может быть, входим, это действительно движение «все», как вы сказали.
Кто будет вырабатывать этот инструментарий? Вы говорите в некоторых своих работах, статьях о новом интеллектуальном классе. Что вы имеете в виду?
Да.
Есть другие названия для этой категории, так сказать,
где... Очень много. Новый класс. Новый класс – понятие, которое было внесено еще Бакуниным, еще даже не в прошлом, а в позапрошлом веке.
Даже называют этот класс необрахмагическим.
Ну, это уже такие экзотические названия. Но в научной литературе достаточно тоже широкий спектр слов, вплоть до вот очень яркая личность, в этом смысле Олвин Голднер в 80-е годы, понятие нового интеллектуального класса. А уж понятие просто нового класса через Мирлана Джелоса и Михаила Васлинского очень нам знакома. Да, действительно, вырабатывалась новая, новая социальная среда, продуцируя новую культуру, она, естественно, дезактуализировала, сдвигала носителей прежних культур и движущие силы прежней культуры, то есть третье сословие, то есть буржуазию, то есть капиталистов, как мы их привыкли определять. И это поколение движущих сил истории, оно, в общем-то, оно на протяжении где-то так с 16 или с 15 даже века по 19 пробивало сословное общество, устанавливало новое понимание всех институций, достигло вершины, и на этой вершине испытало историческое поражение. Вот я упомянул мельком Великую депрессию. Процесс, знаете, экономика. Экономика как-то достаточно популярная сфера, и на ней легко показать многие процессы. Хотя, конечно, основной перелом в культуре, в мировоззрении. Но, тем не менее, в чем смысл был Великой депрессии? В 90-е годы, если помните, было часто модно сравнивать ситуацию в России с ситуацией Великой депрессии. Ну, большая разница. Потому что Великая депрессия – это было нищета на изобилие. На пороге 20 века произошел каскад инновационных изобретений. Электричество, двигатель внутреннего сгорания, новые материалы, средства коммуникации, индустрия развлечений. Все это колоссальная область электричества. Из электричества, из одного электричества столько предметных полей деятельности, новый стиль жизни, вот электрический свет нас освещает. Но этот электрический свет, это означает совершенно новые, новые часы, новый стиль существования. Вечером, знаете как, даже если ты зажигаешь свечи, это все-таки вечер. А тут нет, тут понятие социального времени достаточно серьезно меняется. Нас возникло, интересует не эта сторона, это маргинальность, то, что я сейчас сказал по отношению к Ницце. А Ницце заключается в том, что если вот к этим пяти блюдам добавить еще одно конвейерное производство, то вещи становятся очень дешевыми. Соответственно, что происходит? Рабочие становятся лишними. И отсюда возникает депрессия. То есть нищета на богатстве. Вещей становится много. Вещи можно, весь мир, знаете, рок изобилия открылся. И возникла большая проблема, что делать с этими вещами. Потому что для вещей нужен потребитель. Ну, как я сказал, можно было всем раздать, но не каждый потребитель в данной социальной, политической, экономической системе интересовал. Потому что не просто потребитель, а платежеспособный потребитель. А платежеспособный потребитель оказался еще меньше, чем было, потому что, как я сказал, рабочие стали лишними. То есть возникли нищие люди. Третий мир, колониальный мир, тоже был, во-первых, он был поделен зональной глобализацией, тарифными барьерами, а во-вторых, населен достаточно малообеспеченными людьми. Вот возник целый ряд проблем, которые решались. То есть мир переворачивался весь. И этот переворот, он происходил по различным направлениям. Ну, я не знаю, можем продолжить по этой линии.
Этот класс интересен. Если он в России, имеется в виду новый интеллектуальный класс, mm-hmm. если он в России, представлен ли он как-то в России, какова судьба?
Да, представлен. Потому что вот это вот сокрушение буржуазии, оно происходило самым разным образом. Во-первых, в чем сокрушение с экономикой? То есть экономика, которая отодвигала прежнего производителя вещей и выдвигала на первый план какого-то нового социального оператора, который мог решать экономические задачи не путем промышленного производства, производства вещей, а каким-то другим образом. Но в ряде стран, где были другие социальные коды, вот не коды чисто западноевропейской культуры, как в Соединенных Штатах, в Западной Европе, а коды, которые определенный культурный полифонизм содержали, вот Россию, которую вы упомянули, потому что специфика России заключается в том, что в ней присутствовали социальные коды как Востока, так и Запада, так и Византии. То есть в каком-то смысле византийское наследство вот этим несбывшимся сихасским, как сейчас сказали бы, проектом. Коды, конечно, западноевропейской культуры, но одновременно азиатские коды. Коды, то, что, знаете, если на марксистском языке говорить, азиатского способа производства. Отсюда парадоксальность. Парадоксальность, которая во времена Петра или Екатерины проявляла, сказать, что одновременно шла модернизация общества и одновременно шло закрепощение. Так вот, к новому классу, обращаясь, в начале 20 века происходили очень сложные и очень комплексные процессы в России. С одной стороны, развивалась городская культура, поэтому Россия стремительно двигалась по пути модернизации. Она сдвигалась как бы в ту формулу существования, которую до этого прошла Западная Европа. То есть происходил процесс развития капитализма в России. Но одновременно в России происходил, наряду с городской революцией, происходил совершенно другой процесс. То есть революция масс происходила, вот это огромное количество людей, которые были сброшены не в начале второго тысячелетия, а на пороге 20 века в города, создавали совершенно другую социальную ситуацию. И в этой социальной ситуации возникло серьезное социальное напряжение. И те коды управления политическими, социальными, экономическими процессами, которые существовали в Западной Европе, они не могли быть реализованы в России. В России возникали какие-то новые коды, которые реализовались как господство нового класса, то есть класса номенклатуры. Класс номенклатуры – это как бы первое поколение нового интеллектуального класса. В чем тут изюминка заключается? Поскольку буржуазия не могла справиться с процессами социального регулирования, процессами, которые происходили в ситуации перенапряжения, с одной стороны, а с другой стороны, они во всем мире приобретали более сложный характер, вот два совмещения этих двух процессов, предопределило то, что в ряде государств, которые не вполне прошли цикл модернизации, возникла более-менее инвариантная форма управления, когда приходили администраторы, такая организационная каста, или, как тогда их называли, техника интеллектуальное сословие, которое ломало буржуазию об колено и устанавливало административные формы управления. В России нам очень хорошо известно. Но ведь, в сущности, инвариант этого процесса мы наблюдаем и в Италии, и в Германии, и еще в дюжине государств разного формата в той же Европе, и не только в ней. То есть, когда приходят администраторы, которые не обременены непосредственным владением собственностью, но в то же время управляют собственностью, управляют обществом, и представляются, что они не являются пролетариатом, они не являются буржуазией, они являются новым классом. Милован Джелос так и назвал свою работу. Новый класс. И вот этот вот новый класс, это первое поколение...
менеджеров, может быть.
А вы знаете, истоки, откуда происходит революция менеджеров, это Бернхейм создал, который был троцкистом. То есть изначально это тоже есть вот как бы вот попытка нового описания. Ведь в России процесс очень происходил, как я сказал, комплексно. Это одновременно был мощный футуристический порыв. Это одновременно была редуцированная модернизация.
Сегодня эта идея в основном обыгрывается либералами, взята именно вооружение.
Нет, не только. Не только. Потому что это есть некоторая данность, в которой мы существуем. Потому что в мире все больше и больше осознается, что общество приобретает столь сложный характер, что движущей силой современных процессов и правящим классом, политическим классом является какое-то новое сословие, которое не является традиционной буржуазией. Ну, то есть, ну, его можно назвать новой буржуазией, новыми капиталистами, но это опять та же игра в нео и в пост, в приставке. Это является новый класс. Знаете, вот полемика, я упомянул мельком, Бакунина с Марксом, она была очень характерна, потому что Маркс говорил о том, что возникнет новое общество, где будут политические и экономические функции совмещены в одно целое. Бакунин задал ему детский вопрос. Если так, то кто будет править, кто будет управлять, в смысле, не осуществлять только властные, но и организационные функции в этом сложно организованном обществе. Если капиталисты не справляются с экономической, вот мы видели, что как только произошел этот колоссальный рок изобилия, начал заполнять количеством дешевых предметов мир, возник кризис, не справляются с такими явлениями, то как же они справятся с совмещением политических и экономических функций, то есть с новым статусом? Кто будет? Вот Бунин, да? Ой, прошу прощения. Михаил Бакунин задал детский вопрос, кто же будет этим новым правящим классом. И отсюда пошла длительная полемика. Она просто, знаете, потом в годы правления номенклатуры она была опущена. Но об этом и Богданов, и Махайский, и дискуссии 20-х годов шли. И потом действительно в 40-е годы возникает тема революции менеджеров. Потому что в других сегментах, вот в либеральных, как вы их определили, действительно там происходят во многом аналогичные процессы. Другие по формам, но по содержанию во многом близки, потому что управленец, менеджер, отодвигает в сторону традиционную фигуру капиталиста, отодвигает в сторону традиционную фигуру управленца-администратора, это новый управленец, который постепенно, уже не в 40-е, а позже годы, оперирует нематериальными активами, входит в контакт с финансовым оператором, который управляет уже новой экономикой.
Для этого даже нашли название. Людвиг называет это, например, турбокапитализмом.
Да, мы что-то... Турбокапитализм. Казино капитализм. Масса явлений, потому что мы... Вот то, что я говорил, нет категориального аппарата. Поэтому сейчас каждый... волен его разрабатывать как... Вообще, это свойство гуманитарных, социальных наук. Мы часто, вот мы из-за того, что мы употребляем слово «наука» здесь, нам кажется, что здесь есть те же законы, что существуют и в естественных науках. Но естественные науки обладают аксиоматикой. Там есть аксиоматика, из аксиом следуют теоремы. И самое главное, есть постоянные объекты исследования, есть константы. Вот мир, в нем есть ускорение свободного падения, которое определено, может быть, там через миллионы лет оно изменится, но, в принципе, это постоянная величина. Социальный мир — это мир турбулентный по определению. Это вообще не мир, это мы. Это мы, которые творим настоящее-настоящее, как сказал Вадим Леонидович Цимбурский, мне очень нравится это выражение. Настоящее-настоящее, то есть сложный мир, который определяем мы сами. И определяя его сами, мы сталкиваемся с постоянной динамикой. Сталкиваясь с постоянной динамикой, мы отбрасываем, постоянно вынуждены отбрасывать прописи. Ведь, знаете, когда возникает, скажем, физика Эйнштейна, она не отменяет физику Ньютона. Она просто расширяет поле применения. В социальных науках не так. В социальных науках отыгранная карта отбрасывается. Это неправильное прочтение. Это прочтение, которое не знает новой феноменологии, потому что предмет исследования изменился, то, чего нет в естественных науках. И вот это вот изменение предмета исследования требует новых слов, новых определений. И из этих новых определений мы строим какую-то конструкцию для чего? Для того, чтобы действовать правильно, практика. Потому что предмет социальных наук – это есть не мир как таковой, как некоторая такая устойчивость неподвижная, а есть текучая, динамичная практика.
Что же делать в этом текучем, динамичном мире нам, России, с нашей православной культурой, с нашими традициями, с нашим таким фундаменталом, можно сказать?
России достаточно сложное положение сейчас. Оно, например, сложное было на протяжении всего 20 века. Оно во многом определено то, что оно было сложным не только на протяжении 20 века. Мы все время видим противоречия в русской истории. Вот то, что я обозначил как достаточно фундаментальное противоречие, вот как минимум три источника социальных кодов, которые постоянно определяют кризисность. То есть либо коды азиатской деспотии, азиатской иерархичной, статичной модели управления, вот властной вертикали, пронизывают. Либо институты гражданского общества, которые идут из коммунальной западноевропейской культуры, городской культуры.
Либо византийский.
Да, совершенно верно. Знаете, вот зачастую с Россией связывают определенный такой, как заусенец, такую неудобность. Ну, иногда она проявляется даже как неряшливость определенная.
А ищем ли мы какое-то место в глобальном мире, в глобальном постиндустриальном мире? Или нужно идти каким-то путем?
Сейчас мы, к сожалению, двигались путем противоположным, потому что... Первую модернизацию, такую редуцированную, без строительства институтов гражданского общества, Россия, в ипостаси Россия СССР, совершила. Когда и кризис-то возник в 70-е где-то годы, во многом потому, что возникла новая ситуация, новые задачи, новые горизонты. И здесь два момента. Во-первых, Россия СССР не заметила глобальную революционную ситуацию. Где-то на стыке 60-е и 70-е годы, да, совершенно верно. Масса исследователей определяют, ну, очень громко, великий перелом, глобальная революция. Это возникло не в 90-е годы, это возникло на переломе 60-х, 70-х годов. Как определяется этот период в России? Застой. Застой. То есть глобальная революционная ситуация была не воспринята. Второй момент связан с судьбой постиндустриальных институтов в России и людей, и той самой культуры нового интеллектуального класса. В России, да, постепенно реализовано. Ну, вот нужно понимать, это другое прочтение постиндустриализма, не просто как, знаете, как было, когда говорил о постиндустриализме, говорил об индустрии услуг. Мы понимаем, что вот современный случай, конечно, оказывается слово, потому что здесь речь идет о сложном обществе, об обществе, связанном с, в том числе с технологизмом, но высоким технологизмом, но прежде всего не технологизмом, потому что это антропологическая революция, революция сознания.
Революция ментальности.
Да.
Так вот, какое актуальное состояние российской ментальности, вот, правящей элиты интеллектуального
класса? В 80-е годы процесс перестройки, он во многом был связан с тем, что управление сложным обществом, координация действий, соотнесение со сложным миром, в который переходил в качестве весь глобальный мир, оказывалось все более и более затруднительно для правящей элиты.
Смотрите, надежно отстали.
Ну, в тот момент, знаете как, возник кризис. Кризис – это, с одной стороны, да, это сложная ситуация, с другой стороны, это возможность и понимание, знаете, как звоночек такой звенит. И в России началась определенная постиндустриальная революция в социальной ипостаси, то есть изломанный, коррумпированный, несовершенный российский постиндустриальный класс, тем не менее, пошел к власти в различных своих сегментах. Но, к сожалению, постиндустриальная революция была проиграна в Советском Союзе. Постиндустриальная революция, знаете как, я бы даже сказал здесь достаточно жестко, произошла постиндустриальная контрреволюция, и элементы гражданского общества, элементы постиндустриального производства, постиндустриальной реальности, они были обменены на достаточно простую формулу власти. И мы видим, как та страта, которая приходила к власти, она к рычагам власти продвинулась, но частично сдала эти рычаги власти какой-то другой группе, частично сама переродилась, как в Скотском хуторе. И в результате произошло упрощение, уплощение социальных кодов, кодов экономической деятельности. Те элементы высокотехнологичного производства, которые присутствовали в уродливом многом виде в Советском Союзе, они начали отмирать. И петрогазоэкономика, которая развивалась в России, она стала все более и более доминировать в экономике. В обществе стали доминировать чуть ли не неофеодальные сословные реалии. Общество начало стремительно упрощаться. Вот несмотря на то, что я перед этим говорил, что общество становится сложным, и это действительно. Но в то же время то сложное общество, а мы наблюдаем в России тоже элементы сложного общества, но это в основном где мы наблюдаем? В Москве? В Петербурге в какой-то степени. И вот у нас пальцев на одной руке, наверное, избыточно оказывается. Уж на двух так точно. То есть это странная структура общества, которая...
То есть мы попали в архаический сегмент
после... Во многом да. Во многом да, к сожалению. То есть да, знаете, вот опять-таки вспомню свой востоковедческий опыт в его африканистской ипостаси, когда приезжаешь, когда великолепная столица, отъезжаешь за 20 километров и видишь другой мир. И это, конечно, очень сильно отличается от того общества, которое существует в современном, постсовременном мире, даже в виде этих терминалов традиционного севера. Здесь перед Россией стоят колоссальные задачи. Колоссальные задачи по формированию нового интеллектуального класса. И, пожалуй, это даже первая задача, а не реформирование экономики. Реформирование экономики, реформирование политических институтов, да, это тоже актуальные задачи. Ну, знаете как, хочется избежать большой беды при этом. Потому что, ну что такое реформирование? Вот, скажем, с моей точки зрения, центральная задача, которая стоит перед российским обществом, это интеллектуальное и моральное...
Здравствуйте! Вы смотрите программу «Философские чтения» на православном телеканале «Спас». Сегодня мы будем говорить об образе будущего. Мир вокруг нас стремительно меняется, и часто создается впечатление, что мы не можем уследить за этими изменениями и разобраться в них. То, что вчера было далекой утопией, несбыточным будущим, становится явью. Но это не приближает нас к пониманию смысла происходящего. Вот об этих фундаментальных трансформациях, происходящих с нашей реальностью, культурой, экономикой, мы поговорим с известным российским публицистом Александром Ивановичем Неклессой, заместителем директора Института экономических стратегий. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день, Наталья.
Какие фундаментальные изменения происходят сегодня в мире? Некоторые говорят о глобализации. Что это за феномен? Каков его смысл?
Вы знаете, мир не просто меняется. Мир меняется в вполне определенном направлении. Мир становится более сложным. Слово достаточно расхожая сложность. Но тот смысл, который оно обретает в современном мире, он позволяет говорить о системной сложности, о системном изменении буквально всех институтов, социальных, политических, экономических и даже, я осмелился бы сказать, антропологических. А более, если конкретно говорить, знаете, люди с развитием цивилизации сняли с себя ряд обременений, которые они испытывали в прошлом. Ну, просто жизнь была достаточно сложной, и нужно было решать людям конкретные задачи по своему существованию. Сейчас развитие технологической цивилизации создало другой рисунок бытовой жизни, а, соответственно, раскрепостило человека. Помимо этого, что может быть еще более важно, оно дало в руки ему инструменты, которыми он не обладал раньше. Технические инструменты, технологические инструменты, финансовые инструменты, инструменты информационные, коммуникационные. Коммуникационные не только в виде быстродействующей связи, но в виде транспортной связи. И из этого может быть еще один момент перемещения человека. Мир стал гораздо более транснациональным. Мир стал гораздо более доступным. Ну, по крайней мере, для части человечества, но для очень энергичной части человечества. И все это предопределило, с одной стороны, усложнение социальных структур, а с другой стороны, усложнение самого человека. Мир разорвался, правда, надо сказать. Отдельно существует мир североатлантической культуры, который мы по-разному называли. Раньше мы называли европейской цивилизацией, потом, совершенно верно, запад-север возникли понятия. Сейчас говорят о глобальном мире, но этот глобальный мир во многом все равно мир западной культуры, который оставляет как бы отпечаток на всех других культурах, и элита других культур, она все равно действует по нормам и прописям этого мира.
Скажите, пожалуйста, вот некоторые говорят о постмодерне. Угу. Это уже устаревший термин?
Нет.
Или его еще вполне можно рассматривать?
Этот термин наоборот. Этот термин очень перспективный. Термин, который приходит на смену по такому термину, который только что был произнесен, постиндустриальный, он гораздо более как бы субстанционален. Он, несмотря на то, что я как бы противоречу себе, постмодерн, но тем не менее в нем больше содержания. Правда, здесь тоже одна существенная оговорка. Дело в том, что можно сказать, что мы говорим о социальном постмодерне. И б, расшифровать понятие, что такое постмодерн. К сожалению,
что такое модерн все-таки?
Да, конечно. Но прежде всего, все-таки оговорить то, что мы говорим о феномене социального постмодерна. Поскольку в современном мире постмодерн очень тесно связан с культурной феноменологией.
Общество постмодерна или постсовременное общество – это новейшая стадия развития капиталистического общества, основанного на господстве информационных технологий, экономики знаний, преобладании финансового сектора, индустрии услуг и развлечений над промышленным производством. Хронологически оно пришло на смену обществу модерна, основанному на промышленном производстве и классических индустриальных технологиях. Общество модерна, в свою очередь, сменило в истории традиционное общество, в котором преобладали религиозные ценности, аграрное производство и ремесленничество.
Существует три категории, три явления, которые охватываются этим понятием модерна. Первое, большой модерн, оно почти никогда не употребляется. Модерн связан с нашей цивилизацией, понимаемой как христианская цивилизация. Вот я хочу как бы пройтись по этому историческому вектору, а это очень важно, что появился исторический вектор, потому что до этого времени вектора, в общем, не существовало. Существовало